Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Спецоперация в Бостоне и пригороде. Есть ли связь с терактом в Бостоне 15 апреля? Трагедия в техасском городе Уэст. Поиск жертв продолжается. Возбуждено уголовное дело о якобы незаконной передаче оппозиционному политику Илье Пономареву крупной суммы денег. Акция в поддержку узников Болотной. Сегодня день Федора Бахова. Массовый митинг в Тбилиси. 70-я годовщина восстания в Варшавском гетто. Библия ночь. Все это в программе «Время свободы» в течение следующих 50 минут. Как сообщает представитель департамента полиции Бостона, в ночь на пятницу ликвидирован один из возможных подозреваемых в организации теракта на бостонском марафоне 15 апреля и убийстве полицейского в Массачусетском технологическом институте. Второй подозреваемый скрылся. По некоторым данным, это выходцы одного из регионов Северного Кавказа. С подробностями в прямом эфире наш корреспондент в США Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Что, собственно, произошло минувшей ночью? Что это за спецоперации?
Здравствуйте, Динара. Развитие событий сегодняшней ночью было совершенно драматическим. Произошла полицейская погоня и перестрелка, в результате которой был убит один из подозреваемых в организации взрывов на финише бостонского марафона в понедельник. В результате операции также погиб один полицейский, еще один серьезно ранен. На рассвете губернатор штата Массачусетс распорядился отменить работу всего городского пассажирского транспорта на окраине Бостона и попросил жителей Бостона и его пригородов не выходить на улицу, пока идет охота на второго подозреваемого. А агенты федеральной безопасности заполонили соседний городок Уотертаун, это в 15 километрах от центра Бостона. После того, как после автомобильной погони и перестрелки с участием местных полицейских и двух молодых мужчин, которые ранее были идентифицированы в ФБР как подозреваемые номер один и номер два, сообщалось, что эти двое вооружены пистолетами, гранатами и другими взрывными устройствами. В четверг в 10:30 вечера поступило сообщение полиции о том, что двое людей, похожих на подозреваемых в терактах в марафоне, ограбили дежурный продуктовый магазин в городе Кембридж на кампусе Массачусетского технологического института. Минуты спустя эти двое застрелили полицейского, который прибыл на сигнал об ограблении. Затем полицейские быстро засекли их в городке Уотертауне, где и произошла интенсивная перестрелка, в ходе которой преследуемые по сообщениям применили стрелковое оружие и гранаты. Первый подозреваемый скончался от многочисленных ранений в медицинском центре, а второй подозреваемый бросил машину и скрылся. По заявлению комиссара бостонской полиции, этот человек считается соучастником теракта на бостонском марафоне. Он вооружен, вероятно, имеет при себе взрывные устройства и очень опасен. И полиции поставлена задача во что бы то ни стало его поймать. И в данный момент вот полиция в попытках найти его тщательно прочесывает Уотертаун и прилегающую территорию.
То есть правильно ли я понимаю, что это уже официальное подтверждение тому, что связь установлена, и эти подозреваемые как раз подозреваются в организации теракта в Бостоне 15 апреля? Потому что ранее информации такой не было, это были только домыслы.
Динара, ФБР, как ожидается, еще только должно подтвердить связь между событиями минувшей ночью в Уотертауне и двумя взрывами на марафоне, в результате которого погибли трое и ранено 170 человек. И вот час назад агентство Associated Press, а за ним и телекомпания NBC со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила о том, что подозреваемые являются братьями, этническими чеченцами. Их фамилия Царнаевы. Младший брат, который сейчас в бегах, его имя Джахар, ему 19 лет, он родился в Кыргызстане. И у него есть водительское удостоверение штата Массачусетс. Старший брат, который погиб, его зовут Тамерлан Царнаев, ему 26 лет, он родился в России. И еще сообщается о том, что эти двое братьев вместе с семьей, очевидно, с родителями, перебрались в Соединенные Штаты где-то в 2002-2003 годах. И Тамерлан Царнаев стал постоянным легальным жителем Соединенных Штатов в 2007 году. Вот это все, что известно на нынешний момент. Динара.
Алан, спасибо. Корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов с подробностями. К российским темам Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова по факту растраты в особо крупном размере. Следствие подозревает, что Бельтюков незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов. И Бельтюков, и Пономарев заявляют, что сделка была заключена в рамках закона. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. По версии следователей, в период с февраля 2011 по февраль 2012 года вице-президент фонда Сколково Алексей Бельтюков незаконно передал депутату от «Справедливой России» Илье Пономареву 750 тысяч долларов, которые принадлежали фонду Сколково. Эту растрату, как утверждают следователи, Бельтюков попытался замаскировать, заключив с Пономаревым договоры от имени фонда. 300 тысяч долларов Пономареву заплатили за 10 лекций, которые он должен был прочитать в нескольких городах России. 450 тысяч за научно-исследовательскую работу в Соединенных Штатах Америки. Такова, об этом говорят следователи. Илья Пономарев подтвердил, что он действительно получал эти деньги от фонда, но пояснил, что в интервью... Пояснил агентству РИА Новости, что в момент заключения договора Алексей Бельтюков в фонде не работал. Все положения, которые были предусмотрены договором, были выполнены и сданы в срок. А Бельтюков, который пришел в фонд уже после, просто стал исполнителем этого договора, сказал Пономарев. По мнению депутата Госдумы, эти обвинения ложные и политически мотивированные. Вице-президент фонда Сколково Алексей Бельтюков также заявил, что деньги Илья Пономарев получил законно. В интервью агентству РИА Новости он сказал, далее цитирую, «Я надеюсь, что у нас следствие не замедлит установить истину. А истина, на мой взгляд, заключается в том, что, не будучи, конечно, юристом, я считаю, что здесь настолько все далеко от уголовки, насколько это возможно. Поскольку мы действительно господина Пономарева нанимали и действительно ему какие-то деньги платили, считаем, что это было сделано абсолютно обоснованно». Конец цитаты. Накануне в фонде Сколково прошли обыски, но в связи с другим уголовным делом о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на развитие Наукограда. Это дело было возбуждено в феврале этого года в отношении бывшего главы финансового департамента фонда Сколково Кирилла Луговцева и генерального директора таможенного финансовой структуры фонда Владимира Хохлова. Их подозревают в хищении около 24 миллионов рублей. Вот как политолог из московского центра Карнеги Николай Петров оценивает возбуждение нового дела в отношении фонда Сколково, в котором упоминается Илья Пономарев.
В этом новом деле Сколково-Пономарева можно видеть узел нескольких проблем и, соответственно, несколько линий атаки. С одной стороны, это Сколково как медведевский модернизационный проект, который уже не первый раз подвергается серьезной атаке со стороны Следственного комитета. А с другой стороны, конечно, это линия Пономарев, Навальный, условно говоря, да, то есть это использование той новеллы закона, по которой человек, который подвергался юридическому преследованию за серьезные преступления, независимо от того, снята у него судимость или нет, не имеет права выставляться кандидатом. И то, что собираются сделать с Навальным, очевидным образом собираются сделать и с Ильей Пономаревым, как тоже с такой яркой, заметной фигурой на левом фланге. Пока речь идет, собственно, о том, что, чтобы продемонстрировать Пономарева как нечистоплотного человека, который занимался бизнесом наряду с политической деятельностью и получал сверхдоходы. Компромат ищется на всех активных политиков, которые по той или иной причине не устраивают Кремль, и для того, чтобы исключить их из выборной гонки, из политической борьбы, этот компромат, конечно, будет использован.
Считает политолог Николай Петров. Сегодняшнее же дело, которое возбудил Следственный комитет, было инициировано после сообщения лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который попросил следователей проверить, не участвовал ли Илья Пономарев в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Следственный комитет, и на сайте ведомства также отмечают, что следователи намерены изучить лекции, которые читал Пономарев, а также проверить его научно-исследовательскую работу. По мнению политолога Николая Петрова, дело бы не возбудили, если бы не было указания сверху.
Жириновский здесь скорее такая надводная часть айсберга. Это политический лидер, который очевидным образом работает на власть и для власти, и который озвучивает какие-то вещи, которые власти неудобно озвучивать. Я думаю, что ничего бы не было, если бы не было действительно реального интереса со стороны власти и Следственного комитета.
Говорил Николай Петров. Ранее Илья Пономарев сам просил генпрокурора России Юрия Чайку проверить законность защиты диссертации Владимира Жириновского в 1998 году. А накануне, 18 апреля, Пономарев обратился в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов с просьбой проверить декларацию Владимира Жириновского. По данным Ильи Пономарева, Жириновский оформил фиктивный развод, чтобы не декларировать имущество супруги. Думская комиссия в пятницу отказалась рассматривать этот запрос, а Владимир Жириновский заявил, что не разводился. Агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщило, что еще около 30 депутатов оформили развод перед подачей деклараций, чтобы не декларировать имущество супругов. Политик Геннадий Гудков, бывший депутат Государственной Думы, один из инициаторов кампании «Золотые крендели», которая представляет собой серию публикаций о незадекларированных доходах депутатов, рассуждает о том, не являются ли предполагаемые разводы, о которых пишет пресса, следствием вот этой кампании.
Это, как говорится, попутный результат кампании «Золотые крендели», потому что главная цель, задача этой кампании была вовсе не изгнать из Думы каких-то депутатов и Совета Федерации сенаторов, совершенно нет. Цель кампании была показать двуличность, лицемерие власти, вот двойные стандарты, отсутствие всякой морали и нравственности у нынешней действующей власти. Вот была цель кампании. А то, что сейчас разводы, то, что сейчас оказалось, что там один из крупнейших политиков в России, я имею в виду Жириновского, вдруг оказался то ли неженатым, то ли разведенным, это попутный результат, сопутствующий эффект кампании. Я думаю, что сегодня обществу нет никаких сомнений вот в этой лицемерии, лживости, аморальности власти. И я думаю, что это главный результат кампании. Задача такая стояла именно в самом начале. Кампания «Золотых кренделей», она запустила другие процессы. Процессы расследования активов, те, которые не могут объяснить должностные лица Российской Федерации. Эта кампания должна быть продолжена. Эта кампания есть результат появления в России зачатков будущего гражданского общества. Это очень правильно и верно.
Сам Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата в сентябре прошлого года. Депутаты от «Единой России» поставили на голосование вопрос об исключении Гудкова из Думы, поскольку, по их сведениям, он занимался предпринимательской деятельностью, что со статусом депутата Думы несовместимо. И в итоге большинство депутатов от «Единой России» и от ЛДПР проголосовали за лишение депутатского мандата Геннадия Гудкова.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Акция «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по делу о массовых беспорядках 6 мая в Москве, которую еще называют «болотным делом», продолжается. Сегодня день Федора Бахова. Ролик о нем и в его поддержку записал в этот раз Николай Сванидзе. Давайте послушаем фрагмент.
Молодой человек, 32 лет, ученый, химик с университетским образованием, кандидат наук, работает в фирме, аффилированной так или иначе со Сколковской системой. У него семья, жена, девочка 4 лет. Он был наблюдателем на президентских выборах. На его участке все было более-менее нормально. Но общая информация о выборах с других участков ему очень не понравилась. Вызвала ряд вопросов, на которые любой гражданин страны имеет право. У него вообще много вопросов к власти в отношении того, что происходит в политике, в экономике России. И реализуя свое абсолютное конституционное право, Федор Бахов пошел на шествие и митинг 6 мая. И там произошло то, что произошло. Он говорит, что в какой-то момент ему стало просто страшно, потому что была толпа, потому что был ОМОН. Я там был как наблюдатель в этот день и понимаю, что там в какие-то моменты было чего испугаться. И как часто бывает, наши страхи реализуются в наиболее тяжелом варианте. Он оказался как раз между толпой и ОМОНом, был задержан, обвинен в сопротивлении потом действиям власти. Ничего особо страшного с ним при задержании не произошло. Получил тупым предметом по голове, шишка была большая, прокатили рукой по асфальту, ссадина была, бывает хуже. Потом он поверил следователю, который сказал, что на него есть некая пленочка, хотя не показал ее. Поверил назначенному адвокату, который посоветовал ему признаться даже в том, в чем он не чувствует своей вины, так будет лучше, он признался. Человек новый, никогда в такой ситуации не сталкивался, ситуация для него экстраординарная. Он признался и на суде получил, вот вина его была оценена в штраф размером в 500 рублей. И он уже думал, что самое плохое позади, но через некоторое время, очень рано утром, настойчивый стук в дверь, обыск, задержание, его взяли, его посадили в КПЗ. И это тоже на него произвело очень сильное впечатление, потому что, как каждый нормальный человек, он интеллигентный парень, он такой чистый ботаник. Он боялся администрации, он боялся уголовников в камере, он боялся, что его будут бить, он боялся, что его будут унижать. Это нормально. Это не страх труса. Это страх нормального человека. Этого всего не было, слава Богу. Обходились с ним вполне прилично, и через несколько месяцев его даже выпустили под подписку о невыезде. Сейчас он под подпиской. Его ждет суд, и его ждет, возможно, реальный срок. Наша задача, чтобы была соблюдена справедливость в отношении этого человека, может повлиять на него в одну сторону и в другую. Первая сторона. Никогда больше он не будет ходить ни на какие митинги. Это все отобьет у него всякое представление о гражданской ответственности, потому что у него есть семья, и это его главная ответственность. Хотя он имеет полное право ходить на митинги, как гражданин России. А второй вариант, наоборот, из него получится политический активист и протестант, которым он никогда не был и до сих пор таким не является.
Это был Николай Сванидзе, поддерживающий в видеоролике Федора Бахова. Акция в поддержку узников «Болотный. Один день, одно имя» прошла ровно половину дистанции. О том, насколько важны и нужны подобные акции о болотном деле, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская говорила с правозащитником, лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Очень важно, что вообще все это очень креативно, когда люди думают, как спасти человека, и придумывают такого рода акции. Так сказать, совершенно новый формат. И бесспорно, я бы сказал, любые акции полезны для того, чтобы поддержать людей, которые оказались за решеткой сейчас. И причем очень важно, что это абсолютно справедливо звучало на митинге в защиту, в том числе узников Болотной площади, что каждый из нас мог бы быть вместо них. Так сказать. И поэтому мы все, вот мы, которые были на площади, а может быть, какой-то причине не пришли на болото, но хотели бы там быть и могли бы быть. Все мы ответственны за судьбу этих молодых людей. Я довольно подробно знаю практически каждое дело и знаю определенно, что никто реально не покушался на жизнь и здоровье полицейских. И если какое-то произошло некое, я бы сказал, физическое касание, столкновение физическое между полицейским и гражданином, то это надо очень подробно изучать. И это, как правило, происходило именно потому, что либо полицейский ударил одного из демонстрантов, а он просто рукой от него защищался или даже отмахнулся, или пытался заслонить с собой другого гражданина, которого сбивал полицейский. И принципиально важно, что не возбуждено дело ни по одному полицейскому, который избивал граждан. А таких фактов многочисленно, более того, и доказательств много, десятки таких фактов есть. И люди засвидетельствовали побои, так сказать, и есть в интернете все эти снимки. И вот это отсутствие симметрии особенно наглядно показывает политический характер этих преследований.
Практически все адвокаты обвиняемых по этому делу говорят о том, что процесс будет показательным.
Да, я думаю, что, во-первых, поведение Бастрыкина показывает о том, что он абсолютно на всех парах фабрикует обстоятельства, угрозы. Ведь если проследить, на самом деле общественное расследование велось с самого начала. Просто оно велось меньшими силами, чем сейчас вот были привлечены партии Парнас. Проведено уже 4 обсуждения вот ситуацию на Болотной площади, на разных площадках. Я их просто организовал, поэтому я хорошо знаю. 2 раза в Сахаровском центре, потом в Общественной палате и в Совете по правам человека по президенте Российской Федерации. Везде профессиональные люди, юристы говорили о том, что обстоятельств связанной с массовыми беспорядками, на площади не было. Это не было массовым беспорядком. Беспардонно совершенно следователи фабрикуют доказательства массового беспорядка, причем они совершенно нелепые. Они опрашивают, допустим, в деле Косенко есть 354 свидетеля. Это все полицейские, которые, конечно, не видели ни Косенко и даже близко не стояли. Но они взяты свидетелями для того, чтобы показать, что несчастный Косенко, который там никого не избивал, а на самом деле, но он участвовал в массовом беспорядке. Они просто будут тупо приходить на процесс и говорить, мы свидетельствуем о том, что были массовые беспорядки. А ведь на самом деле каждое дело надо рассматривать индивидуально. Вот это совершенно возмутительная, тупая фабрикация обвинения по массовым беспорядкам, она готовится, и я уверен, что суды будут, скорее всего, автоматически поддерживать обвинение.
Вся машина задействована в том, чтобы люди боялись выходить на улицы, чтобы люди боялись выражать свой протест. Как вам кажется, эта цель будет достигнута?
Нет, я не думаю. Вы знаете, конечно, ну, какой-то локальный, вот, ребят спасают, так сказать, там, в этот момент кто-то там задумается. Но если произойдет что-то такое, что даст толчок выходу людей на улицу, ну, выйдут другие люди, так сказать. Я уверен, что никакой цели они не добьются. Власть сейчас шаг за шагом делает какие-то шаги, которые реально уменьшают их поддержку населения. То есть постоянно наступает на грабли. Я должен сказать, это характерный признак режима, который постепенно уходит от власти. Таких примеров в истории очень много.
Со Львом Пономаревым беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». В центре Тбилиси в 4 часа начался митинг сторонников президентской партии «Единое национальное движение» против смены внешнеполитического курса страны и неспособности правящей коалиции решить социальные проблемы населения. И наш корреспондент Георгий Кабаладзе на месте событий и сейчас нам расскажет подробности. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Несколько минут назад в Тбилиси начался митинг в поддержку евроатлантической интеграции Грузии и неизменности курса наступления в Евросоюз и НАТО. Так, в беседе со мной, накануне митинга выразил главный месседж этого мероприятия один из лидеров президентской партии «Единое национальное движение» Мукдар Траори. А чтобы подчеркнуть суть требований митингующих на проспекте, часто звучала ода радости Бетховена. Что касается численности участников, определить, сколько людей откликнулись на призыв президентской партии, пока трудно, но число вряд ли превышает 10 тысяч человек. Это максимум, а ведь на этом месте бывало проходили и 100-тысячные митинги, например, во время революции Роз 2003 года или предвыборной кампании прошлого года. Пока не ясно, выступит ли на митинге президент Саакашвили. Отвечая на этот вопрос, депутат Гока Габашвили сказал на пресс-конференции, что, цитата, глава государства придет, если сочтет нужным. Конец цитаты. Проспект Рустамели заполнен полицейскими. Кстати, это еще одно отличие от митингов прошлых лет, когда здесь митинговали противники Михаила Саакашвили. Когда власти во избежание провокаций призывали полицейских не попадаться людям на глаза. Ну, судя по всему, новые власти звали иную тактику. Депутаты парламента от Единого национального движения заявили, что в течение нескольких дней они не будут участвовать в заседании законодательного органа. Но это заявление уже откликнулась руководитель комитета по процедуре Ирина Имерлишвили. Она предупредила, что депутаты будут оштрафованы, поскольку, по ее словам, участие в митинге – это не основание, чтобы отгуливать заседание. Что касается конкретных требований, пока конкретные требования не выдвигались, правда, один из участников, Георгий Вашадзе, это депутат, один из лидеров президентской партии, сказал, что соратники Саакашвили начинают новое национально-освободительное движение, которое будет основано на следующих принципах. Это независимость Грузии, свобода личности, определение места Грузии как части евроатлантического сообщества и принципиальное отношение с Россией. По последним опросам рейтинга Единого национального движения не превышает 7-8%. Пока никаких тестов нет, все проходит спокойно и Судя по всему, через несколько минут выступят уже лидеры, первые лица, скажем так, президентской партии. Динара.
Спасибо, Георгий. Георгий Кабаладзе следит за развитием событий и в течение сегодняшнего информационного дня и вечернем выпуске программы «Время свободы» расскажет о последних подробностях и событиях. Власть и оппозиция Грузии обвиняли друг друга в нагнетании обстановки перед митингом. Этому митингу предшествовала война компроматов и заявления бывших высокопоставленных чиновников, которые отмежевались от президента Саакашвили и его команды. Несмотря на это, к митингу намеревались присоединиться несколько неправительственных организаций. Перед митингом наш корреспондент Георгий Кабаладзе беседовал с одной из основателей коалиции за европейскую Грузию, Кетти Габиани. Она считает, что грузинские власти прибегают к разным формам давления на желающих участвовать в акции протеста.
Вы знаете, они выбросили все, что возможно. Какие-то фейк-компроматы, какие-то угрозы и так далее. Такое, да, непонятно, что их так пугает, господи. Мы же просто пытаемся зафиксировать свое мнение, и надо же как-то уважать мнение других людей тоже, да? Несмотря на то, что они в правительстве. Они избраны народом, избранное народом правительство. Они давали очень многие обещания, которые, ни одно из которых не исполнено. Единственное, чем они занимаются, это реваншем, и они пытаются как много больше людей посадить в тюрьму. А в тюрьму их посадить у них не выходит, исходя из того, что у них нет доказательств. И вот так и идет уже несколько месяцев. И вы знаете, люди устали. Нам хочется продолжить. У нас с экономикой катастрофа. И это уже очевидно и видно. Есть исследования, которые показывают, что будет все хуже и хуже. Так что пусть они делом займутся, нет? Давно уже пора. Чем гоняться за ведьмами и какие-то обвинения придумывать, у которых нет, как оказывается, нет никаких оснований.
Сказала корреспонденту «Радио Свобода» в Тбилиси Кетти Габиани. В беседе с Георгием Кабаладзе советник премьер-министра Иванишвили Иракли Мелашвили опроверг эти обвинения, сказав, что власти спокойно относятся к мирным формам протеста.
Министерство внутренних дел обратилось к мэрии, чтобы создать совместную группу, чтобы не было правонарушений и кто-то не помешал проведению этих митингов. Это право оппозиции проводить свои акции, и никто не собирается, так сказать, эти права прищемлять, так что мы вместе с вами посмотрим, сколько людей придут на митинги, какие у них будут лозунги.
С Ираклием Мелашвили беседовал Георгий Кабаладзе, и мы вернемся к этой теме в вечернем выпуске программы «Время свободы». Верховная Рада Украины сегодня рассматривала вопрос ответственности Кабинета министров. Перед этим на правительственном часе премьер-министр Николай Азаров должен был отвечать на вопросы депутатов. На час он не явился, ну а для отставки премьера голосов не хватило. Подробнее расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров действительно инициировала парламентская оппозиция. От ее имени с трибуны Верховной Рады выступил лидер фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк. Он, в частности, заявил, что нынешнее правительство самое коррумпированное в украинской истории, и за его действия экономика находится в состоянии стагнации. Кроме отставки Кабинета министров, оппозиция потребовала и отставки президента Виктора Януковича. Для этого Яценюк пообещал провести 18 мая в Киеве в рамках акции «Вставай, Украина» один из самых массовых митингов за последние годы. В свою очередь, премьер-министр Николай Азаров, выступая перед депутатами, традиционно обвинил во всех возникающих проблемах оранжевых предшественников, которые сейчас и представляют украинскую оппозицию. Одним из достижений своего правительства Азаров назвал сокращение зависимости Украины от российских энергоресурсов. После более чем двухчасовых дебатов парламентариев спикер Владимир Рыбак поставил на голосование вопрос об ответственности правительства. Инициаторов вотума недоверия, оппозиционные фракции «Батьковщина», «Удар» и «Свобода» поддержали большая часть коммунистов и внефракционные депутаты. Тем не менее, для отставки правительства не хватило 36 голосов. Такой итог накануне прогнозировали многие украинские эксперты. Некоторые из них все же не исключали отставку кабинета, учитывая информацию о серьезных противоречиях между отдельными группами во власти и планами президента. В украинской прессе кандидатом номер один на пост главы правительства уже давно называют представителя так называемой семьи президента, первого вице-премьера Сергея Арбузова. Сменить в премьерском кресле руками оппозиции и части регионалов, представителей правящей партии, устраивающего Москву Азарова на преданного президентской семье Арбузова, можно было уже сегодня. Почему Виктор Янукович сейчас отказался от такого варианта, рассуждает политолог Виктор Небоженко.
Мы тоже думали несколько месяцев назад, что подготовленный Арбузов через несколько месяцев скаканет на должность премьер-министра. Но мне кажется, и политологи, и президент, кстати, не учли степень сопротивления Азарова. И команда молодых представителей, возглавляемая Арбузовым, она, в общем-то, не готова. То есть им нравится способ распределения бюджетных денег, но они еще до конца понимают, как функционирует этот механизм. Поэтому Азаров остается на своем посту, а Арбузов должен искать какой-то консенсус не сколько с оппозицией, сколько со старыми донецкими, которые не в восторге от политических и экономических аппетитов Арбузова и его группы. Конечно же, Азаров всегда демонстрировал свою лояльность к Москве. Москва получала от него все возможные преференции, которые мог Азаров сделать, не ослушавшись президента. Арбузов никак не обязан Москве. Вот в чем дело. И Арбузов, как человек молодой, он, естественно, больше глядит на Запад. Кроме того, если Арбузов становится премьер-министром или Азарова снимают, то Москва вынуждена через пару месяцев работать с новым премьер-министром по газовой тематике. А им, естественно, Азаров больше подходит. Поэтому, конечно же, они заинтересованы сохранить Азарова, потому что он понятен, он удобен, он коллективный игрок, и его повороты в сторону Запада носят формальный характер, и он действительно больше ориентирован на Россию. То, что он вынужден играть сложные игры, но это воля президента, и Азаров всегда умеет показать Кремлю, где его желание, а где воля президента. А в случае же прихода к власти Арбузова, Арбузов полностью будет ориентироваться на президента, и Москва потеряет Кабмин.
Так считает политолог Виктор Небоженко. Но скажу, что не исключено, что новый премьер-министр все же может появиться на Украине ближе к осени. После сегодняшнего провального голосования по вотуму недоверия, согласно украинскому законодательству, в следующий раз Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке правительства не ранее, чем через полгода. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Поиск жертв – такова основная задача спасателей, работающих на развалинах жилых домов и на территории бывшего завода минеральных удобрений, превратившегося в пепелище в результате пожара и взрывов. Трагедия в небольшом техасском городке Уэст произошла вечером в среду. Подробнее расскажет Юрий Жигалкин.
Лишь через сутки с небольшим вырисовывается картина происшедшего на заводе в техасской глубинке. Завод, по сути, является гигантским хранилищем ингредиентов, которые служат для изготовления различных видов удобрений, которые тут же продаются фермерам. Некоторые из компонентов удобрений, как, например, аммиачная селитра или безводный аммиак, крайне опасны. Согласно памятке Федерального центра по контролю за заболеваниями, безводный аммиак при смешивании с водой выделяет отравляющие вещества. Аммиак в смеси с кислородом превращается во взрывоопасную субстанцию, которая при нагревании контейнеров, где хранится аммиак, может взорваться. Скорее всего, некая комбинация обстоятельств и вызвала цепную реакцию, которая завершилась пожаром и мощным взрывом, жертвами которого стали около 200 человек. По разным данным, в числе погибших от 15 до 45 человек. Было ранено около 160. Но в последние часы местные власти решили не спешить с оценками количества жертв. Спасательные службы продолжают работать на все еще дымящемся пепелище и развалинах жилых домов, находившихся вблизи завода. «Мы идем от двери к двери. Многие дома сметены взрывом. Центр Уэста сильно разрушен», — заявил на пресс-брифинге представитель местного полицейского управления Патрик Свонтон. «В данный момент мы все еще находимся в стадии спасательно-розыскных работ». Это означает, что под развалинами завода и городских построек спасатели все еще надеются обнаружить живых людей. Пожар и взрыв на заводе произошли после окончания рабочего дня, поэтому среди погибших пока в основном числятся пожарные и другие работники чрезвычайных служб, которые первыми начали борьбу с пожаром. Добровольные спасатели использовали 20 минут между началом пожара и взрывами для организации эвакуации кварталов, прилежащих к заводу. Одними из первых были вывезены в безопасное место больше 130 стариков из дома престарелых. Многие из них инвалиды, не способные передвигаться. Все были спасены. а потом раздался взрыв. «Надо мной заходила ходуном крыша», рассказывает телекомпания ABC один из жителей Уэста. «Было ощущение, что дом снесло с фундамента, стены посыпались». Жители рассказывают о взрывной волне столь сильной, что она сбивала с ног. Сейсмическая служба засекла сотрясение, эквивалентное ощутимому землетрясению. Взрыв был слышен на расстоянии десятков километров. Разрушения оказались столь масштабными еще и потому, что завод находится в центре городка, как это часто бывает в техасской глубинке. Постройки в радиусе 4 кварталов от завода разрушены. От многих жилых домов мало что осталось. От 50-квартирного дома, например, в зоне поражения осталась, по описанию очевидцев, одна коробка. По счастью, огонь не перекинулся на город. Удалось избежать и выброса отравляющих газов. В городе с населением 2700 человек эта трагедия, скорее всего, коснется каждой семьи. Полиция пока исходит из того, что пожар возник в результате случайного возгорания горючих материалов. Впрочем, у нее еще не было возможности начать детальное расследование случившегося. К вечеру четверга эксперты не были допущены на пепелище из-за высоких температур и опасности утечки отравляющих газов. Как часто случается в таких ситуациях, обнаружилось, что завод в прошлом был замечен в пренебрежении некоторыми правилами безопасности. Эти нарушения, впрочем, были оценены лишь в 10 тысяч долларов штрафа, который был впоследствии уменьшен наполовину. Агентство Associated Press нашло документы, с которого явствует, что лишь год назад владельцы завода в одном из отчетов, направленном в Управление защиты окружающей среды, заявляли о том, что на территории завода нет огнеопасных материалов, и поэтому не предприняты особые меры предосторожности, не установлены, например, дополнительные противопожарные системы и взрывоупорные ограждения. Судя по статистике, аварии на заводах по производству минеральных удобрений приводили к значительным жертвам. Глава Федерального совета по химической безопасности Дэниел Хоровиц напоминает, например, о пожаре и взрыве в Техас-Сити грузового судна, груженного аммиачной селитрой, и гибели более чем 500 человек. Это случилось в 1947 году. В 2001 году взорвалось хранилище на заводе в Тулузе. Там погиб 31 человек, и более 2000 были ранены.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В Польше отмечают 70-ю годовщину восстания в Варшавском гетто, первого городского организованного вооруженного восстания против нацистов в оккупированной Европе. Подробнее расскажет Алексей Диковицкий.
Началом мероприятий в память о 70-й годовщине восстания в Варшавском гетто можно считать заседание польского парламента, во время которого депутаты Сейма единогласно проголосовали за принятие заявления в память о жертвах и героях восстания. Спикер Сейма Ева Копач.
Powstanie było heroiczną próbą zbrojnego przeciwstawienia się planom ostatecznej likwidacji getta, realizowanym przez Niemców.
Восстание было геройской попыткой вооруженного сопротивления плану окончательной ликвидации гетта, реализованного немцами по приказу Гиммлера. План предполагал вывоз жителей гетто в лагеря смерти и их уничтожение. Это был первый городской вооруженный бунт в оккупированной немцами Европе. Еврейская военная организация под руководством Мордехая Анилевича и Еврейский военный союз, которым руководил Павел Фринкель, сразились с немецкими частями под командованием Юргена Штропа, которые вошли на территорию Варшавского гетто. Защищая человеческое достоинство, еврейские повстанцы взялись за оружие. Эта борьба была знаком протеста против безразличия всего мира, что касается массового уничтожения евреев, а также проявлением героического бунта.
Ева Купач. Обоинтности света на заглады, а также выразом героичного бунту.
Ева Купач подчеркнула также, что еврейским повстанцам помогали польские подпольщики.
Polskie państwo podziemne wspierało powstańców, dostarczając im broń, amunicję i żywność.
Польское подполье поддерживало повстанцев, доставляя им оружие, боеприпасы и продовольствие, одновременно информируя весь мир о их мужестве и геройском сопротивлении. 16 мая немцы взорвали большую синагогу на Таманском, что было символическим концом восстания в Варшавском гетто. Гетто полностью сожгли, а руины были взорваны. Сейм Речи Посполитой в 70-ю годовщину восстания отдает дань памяти его жертвам и героям, которые своим мужеством и жертвенностью заслужили память и восхищение будущих поколений.
И ofiarnością заслужили на подив, шацунок и память наступных поколений.
В Международный день памяти жертв Холокоста в Варшаве также чтили память уничтоженных во время Второй мировой войны евреев, около 3 миллионов из которых были гражданами Польши. У памятника героям гетто собрались представители иностранных посольств, еврейских организаций, скауты и школьники. Память об этом всегда присутствует. Это наша польская память. Я родился совершенно в другом регионе Польши, но все же это касается всех поляков, независимо от места рождения. И об этом нужно помнить.
Але уважаем, что это вещь наша, польская. О том должны помнить.
Говорит Хенрик Вуец, бывший деятель антикоммунистической оппозиции, а теперь советник президента Польши Бронислава Комаровского. Что касается молодежи, то в Польше часто можно услышать, что нынешнее поколение не интересуется историей. Однако в этом году молодежь собирается почтить память повстанцев Варшавского гетто, выстроившись цепочкой по периметру бывших стен гетто. А это 3 километра. Молодые люди записали и распространили в интернете специальный видеоролик, в котором приглашают своих сверстников и не только присоединиться к акции.
В этом году припада 70-я рочница вбуху повстания в гетте Варшавского.
В этом году исполняется 70 лет со дня восстания в Варшавском гетто. Давайте вместе почтим память героев гетто 21 апреля. Давайте вместе создадим цепочку памяти. В 7 вечера давайте станем там, где размещались когда-то стены гетто, и зажжем свечи. Основные мероприятия в память о повстанцах будут продолжаться в Варшаве 3 дня, до 21 апреля, с участием президента Польши Бронислава Комаровского и мэра Варшавы Анны Гранкевич-Вальц. В субботу впервые можно будет увидеть экспозицию нового музея истории польского еврейства, а также выставку о жизни Варшавского гетто в 1939-45 годах, которую подготовил музей Варшавского восстания. Говорит директор музея Ян Алдаковский.
То помысл, который народился уже давно, помысл, который народился с...
Это довольно старая идея, идея, которая родилась, когда мы поняли, что в мире очень мало известно о Варшавском восстании, зато люди хорошо знают о восстании в Варшавском гетто, а в Польше наоборот. Люди знают о восстании в Варшавском, а в гетто значительно меньше. Мы поняли также, что и профессионально разные группы людей занимаются Варшавским восстанием и восстанием в гетто, и решили объединить эти две традиции. Показать, что это наследие Варшавы, что нельзя понять историю Варшавы и Второй мировой войны без понимания этих двух восстаний, и решили отнестись к ним как к единому целому.
Без разумения двух повстаний и хотели трактовать вспомнение.
Восстание в Варшавском гетто началось 19 апреля 1943 года во время последнего этапа ликвидации гетто, которое было инициировано немецкими оккупантами несколькими месяцами ранее. В начале восстания в гетто находилось около 70 тысяч евреев, 14 тысяч из них погибли, остальных вывезли в лагеря смерти. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в ночь с 19 на 20 апреля в России уже во второй раз пройдет акция «Библия-ночь». Более 700 библиотечных площадок, музеев, галерей, книжных магазинов, выставочных залов, институтов и школ по всей стране проведут мастер-классы, конкурсы, творческие встречи с писателями, поэтами и литературоведами. О «Библия-ночи» моя коллега Лили Палевлева попросила рассказать одного из организаторов этого проекта, Ирину Прилежаеву.
В этом году общая тема «Библия-ночи» – это большое литературное путешествие. Звучит, конечно, очень заманчиво и красиво, но на практике во что это выльется?
Это идея сделать такой большой читательский марафон, где будет возможность выявить самых читаемых писателей современности. И это беспрецедентный марафон. Мы результаты его будем объявлять в 5 часов вечера. С другой стороны, надо сказать, что в этом году довольно любопытно складывается география «Библия-ночи». Например, более 60% всех участников, а их на сегодняшний день более 800, составляют сельские и межпоселковые библиотеки. И понятно, что для них это возможность включиться в большое крупное событие. Или, например, там в прошлом году у нас участвовало около 100 населенных пунктов, вот городов, а в этом году уже более 400 и представлены 74 региона России. В этом году заявлен некоторый такой международный формат. И для нас важно, что к участию в акции присоединяются библиотеки Украины, Белоруссии, а международные обменные программы, как, например, «Год Голландии» в России, устраивают свои события в рамках этой акции.
Это очень любопытно, то, что вы сказали, что маленькие библиотеки, сельские, поселковые, да, включаются. Но они что, тоже будут целую ночь работать?
Как и сколько работает библиотека, решает сама для себя. Важно, что она работает дольше обычного, да? Ведь что важно в этом событии? Смещаются рамки привычного. И вот это вот смещение даже времени открытия и закрытия библиотеки дает совершенно новый колоссальный эффект для публики. Ну, скажем, в прошлом году мы обсуждали вот эту проблему в больших городах. Вот люди в мегаполисах о культуре и ее потреблении, наверное, начинают думать где-то после 8, в то время, когда уже все закрыто. Но если говорить про часы работы, какие-то библиотеки работают до часу ночи, какие-то до последнего посетителя, но это тоже глубоко за полночь, а кто-то находит в себе мужество работать прямо вот до утра. Дело в том, что у нас сейчас более 1000 мероприятий уже зарегистрировано на сайте Библионочи, и мы пока, честно, не в состоянии провести вот такую аналитику, кто во сколько, когда закрывается. Я думаю, что это будет очень интересная работа по итогам реализации акции. Мы обязательно, да, посмотрим, какая библиотека дольше всего принимала посетителей.
Инна, вот вы сказали 1000 мероприятий, и первое, что приходит в голову, когда говорят о Библионочи, это встреча писателей с читателями. А какие еще запланированы мероприятия? Какого рода?
Ну, понимаете, вот это как раз довольно любопытный вот анализ, да, на что сегодня способна библиотека, чтобы, с одной стороны, привлечь к себе, с другой стороны, у нас есть сюжет, связанный с текстами, чтением, и чтение как образ жизни, страна, которая читает. Надо сказать, что самые творческие представители профессионального сообщества, они создают необычные программы благодаря партнерству с другими учреждениями или коллективами. Там есть и современный танец, там есть и флешмобы. Я знаю, что одна из библиотек, там, скажем, Волгограда, была идея сделать большой флешмоб с университетским сообществом на тему «Молодежь читающая». Там есть и квесты-игры, связанные с городским пространством, с пониманием, собственно, памятников литературным героям, почему они здесь, почему в этом городе, как география этого города связана с этим литературным персонажем или писателем. Поэтому очень, я думаю, будет любопытно посмотреть, какие новые сервисы, какие новые формы познания, вовлечения предложат нам библиотеки. Но это вот действительно очень большой спектр, начиная от игр в городе, которые приводят в библиотеки, заканчивая большими перформансами литературно-музыкальными и даже концертными программами.
Лиля Палевелева беседовала с одним из организаторов «Библионочи» Ириной Прилежаевой. Продолжение темы «Когда вы в последний раз были в библиотеке?» С таким вопросом к жителям Саранска подходил наш корреспондент Игорь Телин.
Не помню. Для меня библиотека как место посещения совершенно потеряла актуальность. Для чтения книги я их просто покупаю, какие мне необходимы. Тем более, что сейчас с отсутствием времени я их читаю мало, но читаю. А библиотека, я так думаю, должна остаться, если и осталась, только как место хранения периодических изданий, потому что их надо где-то хранить, это как факт истории, и для специализированной литературы, которой пользуются специалисты в научных целях. А ходить туда за чтением, ну это нонсенс.
Честно сказать, давно. В детстве я ходила за 5 километров в библиотеку, чтобы взять мне нужные книги. В селе в нашей не было, а я ходила в Берсеневку. Зимой тащили с подружками книги. Потом студенчество заставило, работа. Сейчас вот мы окружены литературой, поэтому я в библиотеку, вот в ту, которая сейчас есть, я, честное слово, не ходила. Не было такой возможности. Но это, конечно, плохо.
Это одно из, ну, немногих, что сейчас осталось и что может противостоять той волне дебилизации, которая идет вот от средств там, массовой культуры, с телевизора, всей этой попсы.
По окончании университета, так как сейчас есть другие возможности, в частности, пользоваться интернетом. Всю необходимую информацию я могу прочесть там.
Вот что отвечали на вопрос, когда бы в последний раз были в библиотеке прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
По Последние новости. Прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения «Левый фронт» за нарушение закона, сообщается на сайте ведомства. С сегодняшнего дня деятельность общественного объединения «Левый фронт» приостановлена на 3 месяца до 19 июля 2013 года. Говорится в этом сообщении, и наш корреспондент Наталья Джампаладова только что побеседовала с членом Совета «Левого фронта» Екатериной Мочаловой.
Левый фронт никогда не был зарегистрирован организацией, ей не является. Левый фронт – это общественное объединение, поэтому то, что прокуратура нас запретила, это, по сути, значит, что она запретила нечто несуществующее. Претензии прокуратуры совершенно не ясны, все бумаги, которые они у нас просили, мы им предоставили, поэтому те претензии, которые они предъявляют сейчас, основаны просто на пустом месте. Например, одной из претензий является то, что нашим флагом является пятиконечная звезда на красном фоне, и этот символ не зарегистрирован, поэтому мы не можем его использовать. Но это, сами понимаете, абсурд, да? Любой человек может взять красную звезду на красном фоне и носить с собой. А это не является запрещенным символом. Кроме того, они предъявляют нам претензии в денежных вопросах, но Левый фронт всегда заявлял, что если собираются какие-то деньги, то исключительно на поддержку политзаключенных, у нас не ведется никакой бухгалтерский учет, потому что наша организация не имеет постоянных членских взносов. Это, безусловно, политическое решение, с нашей точки зрения, оно закончится чуть позже тем, что Мосгорсуд признает нас организацией экстремистской и запретит нашу деятельность полностью. То есть пока это первая ласточка исключительно. Ну и, естественно, вы видите, да, что на Левый фронт уже сегодня было нанесено 2 удара. Это уголовное дело против Ильи Пономарева, запрещение Левого фронта. До этого был посажен наш товарищ Дмитрий Рукавичников. Еще несколько товарищей из Левого фронта сидят, неизвестно, сколько еще будут посажены. Так что целенаправленный удар власти против Левых в целом и против Левого фронта сейчас. Сейчас мы обсуждаем с нашими юристами, что конкретно нам грозит за нашу дальнейшую работу. И завтра уже будет понятно, как мы будем действовать.
С членом Совета Левого фронта Екатериной Мочаловой беседовала Наталья Джампаладова. Я напомню, прокуратура Москвы приостановила на 3 месяца до 19 июля 2013 года деятельность движения «Левый фронт». В завершении программы «Время свободы» в пятницу вечером в Женеве пройдет форум-концерт «Свободу политзаключенным в России», организованный Ассоциацией «Руси Либерте», французским отделением Amnesty International и Международной федерацией за права человека. В программе документальный фильм о Михаиле Ходорковском, политические дебаты о событиях 6 мая в Москве, судьбе группы «Pussy Riot» и списке Магнитского. Мой коллега Андрей Шары беседует с президентом Ассоциации «Руси Либерте» Алексеем Прокопьевым.
В зале «Функцион синема» показ фильма «Узник Кремля» про Ходорковского, и потом дебаты и круглый стол на тему политзаключенных в России. Кто такие политзаключенные в России, чтобы объяснить швейцарцам, объяснить европейцам, кто такие эти люди, почему они находятся в тюрьме. Мы будем, конечно же, говорить о «Pussy Riot», будем говорить о узниках 6 мая, будем говорить о Ходорковском. И будем, конечно, говорить о Навальном, как о возможном человеке, который, скорее всего, к сожалению, тоже будет политзаключенным. Будет дискуссия с залом и будет прямое включение из Москвы с Катей Самуцевич и «Pussy Riot», и будут задавать вопросы. А вторая часть мероприятия пройдет в зале «La Gravière». Это довольно известный альтернативный зал в Женеве. Там будет большой концерт «Свободу политзаключенным в России». Будут выступать 2 известные группы. Одна из России – это группа «Барток». И потом будет выступать французская группа из Парижа, группа «Арти».
Как вы оцениваете интерес французской и швейцарской публики к тематике свободы, освобождения, борьбы за прав политзаключенных в России? Кому это интересно?
Ну, интерес, вы знаете, все-таки довольно большой. Был в медиа интереса в связи с процессом над девушками из «Pussy Riot». До сих пор про них говорят, но теперь говорят немножко в другом формате. Люди больше читают, люди хотят узнать больше, кто эти девушки, откуда они, больше узнать, почему эти девушки сейчас сидят в тюрьме. И, конечно же, процесс, который начался, суд над Алексеем Навальным, тоже заинтересовал. Пресса очень много об этом писала. Нас много берут сейчас интервью. Многие спрашивают, что происходит с Алексеем Навальным, почему один из главных оппозиционеров Владимиру Путину может оказаться в тюрьме.
А что это за публика? Кто интересуется конкретно российскими проблемами сейчас? Университетские студенты, молодые интеллектуалы, крестьяне? Кто эти люди?
Вы знаете, публика всегда очень-очень разная. Очень много людей из России, то бишь либо людей, которые уже давно мигрировали, либо просто студентов, которые приехали поучиться и которые вот находят такой островок свободы либо во Франции, либо в Швейцарии, где можно спокойно проводить такие мероприятия. Ну и, конечно же, швейцарцы и французы, которые тоже заинтересованы этой тематикой. Это так как журналисты, так и люди, которые преподаватели, например. Вот, люди вообще заинтересованы Россией и защитой прав человека вообще по всему миру.
Вы обозначаете своим мероприятием в очередной раз проблему существования в России политзаключенных. Вы ожидаете какой-то реакции властей Швейцарии и Франции на то, что происходит в России? Какова конечная цель ваша, кроме того, чтобы собраться, обсудить?
Цель, конечно же, это еще раз рассказать о ситуации в России.
Андрей Шары беседовал с Алексеем Прокопьевым. Ну а мы завершаем программу «Время свободы». Для вас работала Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».